Спасибо большое. Доброго вечера всем. Спасибо большое, что вы приходите, поддерживаете. Это важная тема, немножко сложная. Мы об этом говорили в прошлые разы. Постараюсь ответить на все эти вопросы. И в конце урока будет время, чтобы задать вопросы. Хочу вернуться немножко к первому уроку. Мы говорили на первом уроке о языке правил, о том, что очень важно говорить с детьми на языке правил, ставить четкие, понятные, однозначные правила, и чтобы дети их хорошо запоминали. Расскажу немножко историю из моей жизни, как эти правила помогли мне когда-то. Когда я учила вождение, у меня была замечательная учитель, которая говорила всегда одними и те же фразами. И мне было очень легко запомнить, когда нужно поворачивать направо, когда налево, когда поворотники включать, когда по зеркалам смотреть и так далее. Она всегда говорила одни и те же простые предложения. И эти предложения настолько вбились в мою память, что уже даже после сдачи теста я уже ездила без нее по дорогам. Но эти предложения крутились у меня в голове, как мантра. И эти вот предложения важно, чтобы крутились в голове наших детей. Расскажу еще одну небольшую историю, которая произошла на прошлой неделе. Мой сын пришел ко мне и говорит: «Мама, смотри, была такая ситуация, мальчик старших классов подошел, предложил мне закурить электронную сигарету». Ну, я немножко насторожилась. Мне было очень интересно, что же он, как он отреагирует. И он мне говорит: «Знаешь что?» Я ему ответила так, чтобы не ударить лицом в грязь, сказала, что после других не курю, ну, типа вышел из ситуации гордо и красиво. Я говорю: «Ну, и что еще было?» Он говорит: «А еще, говорит, я вспомнил о тебе. Я вспомнил, что мы с тобой говорили на эту тему, и что ты сказала, что ты категорически против того, чтобы мы вообще курили в любом возрасте, так как это вредит здоровью, и в подростковом возрасте тем более. По разным причинам, которые мы обсудили с моим сыном». И мне было безумно приятно, что он, во-первых, пришел, поделился, да, его похвалила за это, и более того, что он смог выстоять, сказать «нет» и выйти из ситуации как бы, да, благородно. И, в принципе, это называется «фнамата клалим», когда правила, они уже внутри, внутри ребенка, и когда есть «дмут мувугар машмаути», да, которая «муфнем», сейчас переведу. Это любой взрослый, не только родитель, да, у нас есть родители, которые воспитывают детей, есть также взрослые люди, учителя, наставники, которые помогают родителям воспитывать детей. И хорошо, когда у ребенка есть вот такая вот личность в его жизни, которая может его наставить и хорошо направить. И в такой вот ситуации, да, сомнительной или в критической, ребенок может вспомнить об этом человеке, вспомнить о том, что он ему говорил, чему он его научил. Мы такую ситуацию, похожую, видим в истории с Йосефом, да, через несколько недельных глав мы будем читать об этом в недельной главе Торы. Йосеф, сын Якова, был продан в Египет, и в Египте он один, он подросток, обалденно красивый юноша. Да, Мидраш, мудрецы говорят, что когда он шел по улице, девушки бросали ожерелье к его ногам, чтобы он поднял глаза и посмотрел на них. И то есть настолько он был красив, что как бы каждая хотела просто завоевать его взгляд. И он знал о своей красоте и очень берегся этого. И вот жена Потифара, увидев такого прекрасного юношу, очень хочет с ним близких отношений. И у Йосефа даже есть такая ситуация, в которой он, да, может ответить взаимностью. И вы понимаете, да, что при дворце, в роскоши, с хорошей должностью он будет жить, он будет правой рукой хозяина, он будет получать много уважения и так далее. И в принципе ситуация может быть очень, предложение может быть очень заманчивым для него в его ситуации. Да, он одинок, у него никого нет в этой стране, и он вообще не знает, вернется ли он домой. Это мы с вами знаем предложение, а он тогда еще не знал в тот момент. И в последнюю секунду, когда у него действительно он находится в такой критической ситуации, когда жена Потифара добивается близости, когда никого нет во дворце, когда у него вот-вот такой вот золотой шанс, он убегает в последнюю секунду. Вообще непонятно почему. Да, потому что мы с вами описали только что, это было как раз ему на пользу. Говорят наши мудрецы, что же произошло? Он Раадию Коноша Левив, он видел образ своего отца. И представьте, юноша подросток, молодой, красивый, безумно красивый, видит образ своего отца, который вообще не понимает, увидит ли он когда-нибудь его или нет. Он вообще не знает, вернется он к своей семье, что будет, как будет. И его останавливает вот этот вот образ отца, и он говорит, как я посмотрю в глаза отцу, согрешив с этой женщиной. Он бросает все, убегает. Он понимает, что его ждет не очень светлое будущее после такого поступка. Он действительно отправляется потом в тюрьму. Но вот этот вот внутренний образ человека, который воспитывает ребенка, воспитывает подростка, он очень важен. И очень хорошо, когда это вы родители, когда это мы родители, являемся таким человеком. И если по какой-то причине нам тяжело, у нас не получается, всегда есть кто-то, и нужно действительно молиться и просить Всевышнего, чтобы послал какого-то такого человека, который будет правильно подсказывать нашему ребенку, нашему подростку на его пути. И здесь очень важно научить, да, мы поговорим сегодня о тех способах, которые помогут нам, родителям, научить наших детей выстраивать личные границы, прочувствовать ситуации и пользоваться вот этими инструментами в жизни в критических ситуациях, да, в ситуации насилия, в ситуации вымогательства, в ситуации, когда дети против детей, да, устраивают буллинги, амбуши, как это называется на иврите. И такие знания, эти знания могут спасти детей. Да, это очень-очень важно. Личные границы выстраиваются, в принципе, их можно выстроить в любом возрасте, но мы, родители, являемся большим-большим примером для детей в этом умении. Поэтому я очень приглашаю, да, очень советую, приглашаю сделать такое вот увлекательное упражнение и прописать свои границы. Какие у вас есть личные границы? Сегодня очень модно говорить о системе светофора. Да, системе светофора воспитания детей в постановлении правил поведения. Эту же систему светофора можно применить и к выстроению личных границ. На самом деле название первоначально это система трех корзин доктора Грин, и ее немножко из-за цветовой гаммы перевели в такое более простое название светофор. Соответственно, есть три корзины, да, по цветам светофора. Красная, желтая, зеленая. В красную корзину отправляются все те границы, которые мы считаем ярых, вебаль, явор, которые переходить вообще нельзя никогда. И сейчас мы говорим, да, о наших личных границах. Какие это могут быть границы? Сейчас я немножко больше расширю, расскажу, чтобы было более понятно. Зеленые границы – это те границы, когда все можно. Да, там все можно. Это разрешенные вещи, это понятно. Понятные вещи. Желтая корзина – это те вещи, которых мы можем вести переговоры. Они и не запрещенные, но они как бы не совсем разрешенные. Иногда мы можем это как бы менять. Класть либо в ту корзину, либо в эту, либо оставлять вот так вот в сером цвете. Ну, мне кажется, не знаю, если такая женщина, которая никогда не задумывалась о диете, но о правильном питании, да, задумывались, может быть, многие. Давайте приведем тогда пример как раз из этой сферы. В красную корзину мы отправим всю ту еду, которую никогда при здоровом образе жизни кушать не будем. Да, там каждый выберет свое. В зеленую корзину все, что кушать можно, нужно, полезно, хорошо, и там это будет находиться. А что же с желтой корзиной? Что там будет? Это будут такие продукты, которые мы иногда будем себе разрешать. Но чаще всего мы кушать не будем. Ну, в некоторых диетах, например, предусмотрены разгрузочные дни, да, как будто бы, ну вот, я там целый месяц кушала правильно, а теперь один день в месяц я могу, ну, разгуляйся, душа. И вот там дальше как бы идет супер неполезный список продуктов, которые можно туда вложить. В границах примерно происходит то же самое. Да, понятно, так более понятно, мне кажется. Есть красные, которые мы не переходим, зеленые, когда можно, и вот эти вот желтые, которые можно менять, о них можно разговаривать. В наших границах личных это очень важно, потому что дети смотрят на нас, и они учатся от нас. Ну, скажите мне, пожалуйста, отметьте как-нибудь двоечками, кому из присутствующих удается приготовить кофе и выпить его горячим. И так, чтобы никто не отвлек, не попросил глоточка, печеньку окунуть туда, не попросил там чем-то помочь, встать, пересесть и так далее. Кто смог сделать кофе, да, горячим, сесть и выпить от начала до конца, не холодным, не добавлять кипяточка, да? Это может быть чай, другой любой напиток, но вот примерно понятно, да? Так вот, это может быть наша красная граница, да, что когда мама садится пить кофе, сейчас замирает дыхание вообще в доме, пока мама не заканчивает пить кофе, мама вообще в своем пространстве. Многие скажут: «Ван, что, ну причем есть кофе, почему? Ну, это же всего лишь кофе, да, ну можно сделать новый кофе, можно попить его в другой раз, но если тебе нужна семья, то встань и помоги там». Но здесь мы можем научить и себя, и окружающих нас уважать наше личное пространство, уважать наши личные границы. О пространстве мы поговорим немножко позже, да, в процессе этого занятия. Это может быть моя красная черта. Да, моя зеленая черта, это может быть, что когда мы там садимся за семейную трапезу, семейный обед, то, например, я могу раздать и подать своей семье, мужу, детям, и сесть за стол последним. Мне это абсолютно нормально. Да, кто-то скажет: нет, папа, мама садится первый, и они кушают, и там дети уже подают папе, маме или обслуживают себя сами. В каждой семье по-разному. Но границы выставляются примерно вот так. Что если у меня есть личная какая-то моя ручка, я очень люблю канцелярские товары, у меня есть личные ручки. Мои дети знают, что моими ручками не пользуются. Есть ручки, которые можно попросить, и с разрешения мамы пользоваться ими. А есть общие ручки и карандаши, которые можно пользоваться всем. И вот эти маленькие примеры, они выстраивают у нас, в первую очередь, и у детей, понятие о личных границах и о границах окружающих людей, и о том, что границы мы уважаем. Уважаем личные границы, уважаем границы ближнего. Уважаем границы в семье, уважаем границы в классе, среди друзей, на работе и так далее. Это может быть простой пример, да, но если мы немножко глубже войдем, то мы видим, сколько спорных ситуаций у нас есть в жизни, в какую корзину переложить данную ситуацию. Ну, приведу простой пример. У нас вообще не принято роженицам готовить в первую неделю после родов завтрак и обед. Выходит общее сообщение, кто хочет помочь. Но это же заповедь, да, это большое дело. Хочется помочь ближнему, подруге. С другой стороны, у тебя куча-куча разных дел, очень много всяких таких вот, может быть, такая ситуация, когда ты опоздаешь от этого на работу, или в садик ребенка отвезти, или будешь более напряженная утром и с напряжением будешь отвечать своей семье. Тут нет четкой границы, куда это отнести, в какую корзину положить. И здесь уже включаются наши внутренние личные границы. Поэтому очень важно вот эти вот границы распределить внутри себя и передать их детям. Пришла ко мне одна женщина на консультацию, я не буду давать, как, понятно, личных никаких опознавающих моментов, и она как бы не отсюда, ее никак не узнать. Эту женщину, я просто приведу пример, как вот более ярко и красочно. Подросток, мальчик, 16 лет, во время короны, которая навредила не только здоровью, но и как бы внутреннему миру семей и вообще как бы школьным рамкам, да, школьному институту, сказал, что ее сын как бы перестал учиться в учебном заведении, и он гуляет больше на улице, и он возвращается вообще поздно домой. И здесь он не знает, что, да, она не знает, что делать, он, с одной стороны, уже большой, взрослый, с другой стороны, она переживает, и ей очень хочется, чтобы он возвращался домой вовремя. Теперь, где граница? Да, уместна ли вообще граница в таком возрасте? Я ему спросила, что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы ребенку было хорошо. Я говорю, ну мы сейчас хорошо. Я говорю, кому плохо? Плохо тебе. Плохо твоему мужу, вы переживаете. Давайте ставить как-то границы. Давайте выстраивать четкие правила. И эти границы ребенок будет уважать, и будут уважать окружающие. И так он постепенно учится внутреннему личностному комфорту и своему внутреннему, укреплять свое внутреннее я. Почему это важно? Потому что если кто-то когда-нибудь придет и скажет этому ребенку, знаешь что, вот так, так, так и так, он скажет, нет, моя граница это вот здесь. Я знаю, что мои родители поставили мне границу вот такую. Я уважаю себя. Мы говорили о том, что дети, которые уважают себя, они меньше позволяют к себе плохое негативное отношение. И мы таким образом сокращаем вот эти вот возможности, что ребенок пойдет на провокацию. Ребенок пойдет на уговор, на манипуляцию. Мы как бы стараемся сократить вот эти вот разрывы. Мы не можем предотвратить насилие. Мы не можем прожить вместо ребенка его жизнь, мы можем прожить эту жизнь вместе, да, и помочь пройти через такие вот сложные ситуации, и ребенок будет знать, что хорошо для него, а что плохо для него. Теперь я хочу поговорить с вами о личностном пространстве. Личностное пространство, оно делится у нас на, ну, в общем, на три категории. И этому можно, инструменту можно учить детей уже с 3 лет примерно. Ну, во-первых, граница тела, да, мы обводим руку, у нас вот уже есть граница тела. Мы обводим руку на листочке, помните, да, любили рисовать, может быть, в детстве, руку на листочке, обводим, это граница руки, ребенок понимает, что такое понятие вообще граница. Граница ребенка и взрослого, в принципе, у нас как бы есть личностная граница, да, личностное пространство. Так правильнее, межличностное пространство и общественное пространство. Личностное пространство делится на два, интимное пространство и личностное. Почему это важно? Мы учим детей, в какое пространство, во-первых, понимать, что это такое, а во-вторых, кого мы впускаем в это пространство. В личностное пространство это от нас примерно 45 сантиметров, да, полметра 45 сантиметров. Мы с детьми часто на вытянутые руки ощущаем это пространство. Вытягиваем руки, вокруг нас это наше личностное пространство. Это как такая красивая воздушная оболочка, которая окружает нас. И это наше личностное пространство. И общаемся с детьми. Кто в это пространство может войти? Кого мы впускаем? Кому нам комфортно впустить? Кого не в комфортно? Кому скажем нет, стоп? И, кстати, важно, чтобы дети через свое тело прорабатывали. Тогда мы можем с ними говорить. Изначально да, там, к тебе подходит человек, до какого момента ты готова подпустить. И вымеряем это пространство. Да, как бы, скажем, если это не группа детей, можем с ними мерить. Да, я, например, стою здесь, Моша стоит напротив меня, и он ко мне приближается, как только я чувствую внутри неприятно, такое, да, что-то бурлит уже внутри, руками говорим «стоп», и ребенок учится. Почувствовать вот это вот бурление внутри, почувствовать это неудобство и сказать ему стоп. Да, то есть, понимаете, да, я надеюсь, что как бы были на прошлых уроках, как бы я немножко обосновываюсь на это. И когда ребенок чувствует, что кто-то приходит, приближается слишком близко к его личностному пространству, он может это остановить, потому что прочувствовать в первую очередь, узнать это ощущение и остановить, да, чтобы человек незнакомый или знакомый человек не вторгался в это пространство. Мы разговариваем с детьми, кого нам приятно в это пространство впустить. В интимное пространство мы впускаем папу, маму, иногда братьев, сестер, да, в зависимости от отношений. Это могут быть близкие родственники, которые очень близкие, да, и учим детей опять-таки ощущать. Если ребенку неприятно, он может об этом сказать. Он может это сказать, об этом рассказать или папе, или маме, или человеку, которого он чувствует неприязнь, он просит остановиться на определенном моменте, на определенном расстоянии от него. И здесь как бы есть небольшой конфликт, а как же там бабушки, дедушки, которые давно не видели, ребенок не очень хочет бежать и обнимать. Включать манипуляции, да, если ты не обнимешь дедушку или бабушку, я тебе не дам конфетку, или там дедушка с бабушкой не подарит подарки, старайтесь не включать, потому что мы говорили, что один из аспектов насилия – это как раз манипуляция. Да, поэтому если ребенок, мы объясняем взрослым, да, если ребенок захочет, он будет чувствовать себя комфортно, он обязательно подойдет и обнимет. Дедушки с бабушками, там, тетя, дядя, родственники, они иногда этого воспринимают не очень красиво, корректно, и говорят, ну как же так, да, мы же там давно не виделись, ребенок нам обязан. Можно вежливо объяснить, что ребенок никому ничего не обязан, у него есть личное пространство, личное ощущение, мы будем уважать и как взрослые мы сможем создать близкие отношения без вот этого вторжения, что тоже очень важно. Важно объяснить ребенку, что близкие отношения можно создавать без того, чтобы кто-то вторгается в твое пространство. Да? Это могут быть отношения на расстоянии. И дальше у нас ходит да, вот это вот личное пространство на протяжении в этом руки. Заметьте, можем это научить также выучить также из сферы бизнеса, когда бизнесмены встречаются, да, или люди встречаются, они пожимают друг другу руки. Что они делают? Они сокращают расстояние между пространствами. Либо да, в других странах это поклон. Опять-таки сокращение пространства. И мы можем научить детей расширить их кругозор и объяснить, как люди себя ведут в разных ситуациях, чтобы сблизиться. Там мы просим разрешения. Мы просим разрешения либо словами, либо жестами. Например, поклон или протягивание руки. И важно помнить, что в разных странах вот это вот сближение, оно происходит, да, есть разные обычаи, разные менталитеты. Скажем, Израиль более жаркая страна, люди больше склонны прикоснуться друг к другу или обнять, или войти в личное пространство поближе. В европейских странах это расстояние держится на более как бы, да, таком расстоянии. Шутка про корону, да, что после обычных 2 метров, которые было принято держать в корону, латышам будет тяжело соблюдать привычные 5. То есть, да, если они больше соблюдают межличностное пространство, оно растягивается как на подальше, то в Израиле будет ну, поближе немножко. И мы вымеряем, опять-таки, чувствуем, что нам комфортно, и можем об этом даже что в взрослом возрасте сказать, да, мне, например, не очень приятно, когда слишком близко, либо если вы заметите, что делают люди, когда к ним близко подходят, приближаются, нарушают как раз это личностное пространство, немножко отходят назад, да, понаблюдайте вот как бы встречу разных людей, как это происходит, или в очередях, как это происходит. И очень важно научить детей быть ассертивными, так говорить нет, кричать и звать на помощь. Либо в конце очень важно сказать, что можно и нужно рассказать папе, маме, учителю или другому человеку, на которого ты полагаешься. Я вам приведу пример, который произошел с моей подружкой. Она ехала в общественном междугороднем автобусе, и мужчина, который сел рядом с ней, он как бы незаметно положил руку ей на колено. И она очень некомфортно себя с этим почувствовала, попросила его убрать руку. Он убрал руку, через какое-то время опять рука оказалась у него на колене. Соответственно, да, целенаправленно. Она опять попросила его убрать руку. Он убрал руку. вежливо положила третий раз. Тогда она взяла руку, подняла его руку, сказала, чья это рука на весь автобус. Мужчина почувствовался некомфортно, пересел на другое место, и так она решила свою ситуацию. Но, к сожалению, не всегда в нас и в наших детях просыпается вот такая вот ассертивность. И мы помните, да, что у детей и вообще у взрослых есть три реакции на стрессовое состояние. Fight, flight или freeze. Там мы, наша как бы, система самосохранения срабатывает, и мы либо убегаем от этого места, либо стоим как вкопанные и ничего не можем сделать, хотя очень хотим, либо начинаем бороться. Да, это объясняется на примере, скажем, тигра, который там, или льва, который войдет сейчас в комнату, ваша первая реакция. Да, пойдете воевать с ним, убежите или будете стоять как вкопанные. Важно проработать с ребенком даже в игровой форме такую ситуацию, чтобы понять вообще, какой у него характер, да, какой у него склад, что он будет делать в стрессовой ситуации. Убежит, станет вкопанный или будет бороться против, то есть да, будет самозащищаться. И в зависимости от этой ситуации мы будем учить ребенка, что делать. Или подростка, да, или взрослого человека. У нас есть правило трех ламадов. На иврите все эти три слова начинаются на букву ламед. На русском это будут как бы, да, другие буквы. Но так она называется. Правило трех ламедов. Лицок и велягидло, да, кричать и сказать нет. Да, опять вот это вот. Стоп руками. Это оно должно как-то отразиться на уровне тела в поведении детей. Левруах, убежать оттуда, не стоять, не ждать и смотреть, что произойдет. И лисапер ламавугар, и рассказать об этом, рассказать о случившемся. Папе, маме, да, мы проверяем с детьми, кто их круг взрослых, которым они доверяют, которым не могут доверить такую информацию. Да, мы говорили в прошлый раз, почему детям тяжело рассказывать о ситуациях насилия. И приглашаю вас прослушать, если вы не были на прошлом уроке. И детям важно знать, кому они могут рассказать, кто их услышит. Да, и говорит, рассказывайте, пока вас не услышат. То есть не просто мы слышим, а услышим своих детей. Или того, кто нам рассказывает. Почему это важно вот в последнее? Потому что не всегда дети соображают убежать. Да, мы сказали об этом. И не всегда соображают вовремя, что нужно сделать. И тогда просыпается чувство вины. Но важно, чтобы хотя бы мы поделились с тем, что произошло, чтобы можно было помочь дальше, чтобы можно было их защитить и дать эмоциональную поддержку, либо привести на терапию или психологический какой-то курс пройти да, по последствиям того, что произошло. Поэтому это правило очень важно, что даже если ты не смогла ничего сделать в этой ситуации, хотя бы расскажи. Это будет очень большое дело, это будет очень большой подарок для тебя и для окружающих. Чтобы не оставлять нас как-то в напряжении, я сказала о личностном, да, мерхаве, о личностном пространстве. Межличностное пространство – это от 121 до 365 сантиметров, почему-то вымеряется так. Это пространство, куда упускают наших друзей, близких, знакомых, людей при знакомстве, да, с которыми мы хотим разговаривать, общаться, но мы как бы держим расстояние для того, ну, так, чтобы могли друг друга увидеть, услышать, или мы играем во что-то, да, вместе. И вот это вот расстояние соблюдайте, и при этом всем комфортно. И дальше у нас есть уже пространство, мерхав цибури, да, это пространство для всех остальных, кто не вошел в первые два круга пространства. Важно научить детей, да, и взрослых, подростков, что это пространство ваше личное, вы можете его уважать, у вас есть все права его уважать, и если вы чувствуете себя некомфортно с тем, что нарушает ваше пространство, можете об этом сказать или прийти, да, вы не обязаны находиться в такой ситуации. Здесь входят также элементы контроля и владения ситуацией, которое тоже очень важно в подростковом возрасте, в детском возрасте, что все-таки я владею ситуацией и имею право не согласиться. Теперь тонкий момент, да, есть право защищать и соблюдать свои личные границы, и есть наглость по отношению к взрослым. Здесь нужно сделать детям такой некий, как бы, некое отступление, да, что когда с нами разговаривает взрослый, да, то мы как бы уважительно можем это рассказать о своих чувствах, или, скажем, в разговоре с директором, но если ты чувствуешь большой дискомфорт, да, внутренний, вот это вот ощущение, что ко мне приближается, кто-то внутрь меня вторгается, если тебя дотрагивается в интимных местах или просит показать интимные места, то ты имеешь право полное, неважно, кто бы это был, это может быть директор, это может быть работодатель, это может быть лучший друг подруга, это может быть сосед, неважно, кто это, ты имеешь право кричать, сопротивляться, убегать и рассказывать об этом. Здесь нет никакого засловия, здесь нет, заканчиваются все рамки уважения. И часто помните, да, что люди, которые занимают такие высокие должности, они не часто, не иногда пользуются этой ситуацией и злоупотребляют ей. Поэтому здесь важно упомянуть, что нет никаких границ. В первую очередь важен сам индивидуум, да, наш ребенок, наш подросток в любом возрасте. Это первое, чего мы можем научить, да. Один из инструментов, которым можно научить ребенка. Второй инструмент, который бы хотела, о котором я хотела поговорить, который тоже часто проявляется в ситуациях насилия, да, это может быть сексуальное насилие, психологическое, физическое, и там, это ситуация тайны, да, держать в тайне, никому не рассказывать, либо говорят, да, человек, который злоупотребляет, нарушает закон, говорит это подкупом, да, что как бы я бы тебе подарки дарил, а теперь возвращай, не вернешь, что как бы все. И что это все значит, никто не знает, но звучит страшно, да, либо я расскажу о тебе, либо я там напишу в соцсетях об этом, и там всем детям в классе расскажу, или все подружки об этом узнают, или расскажу родителям, да, особенно как если, скажем, девушка делает фотографии, там, да, или группа детей насилует какого-то ребенка или издевается над ним. То есть много разных ситуаций, о которых мы уже говорили, затрагивали их, и важно дать детям правило такое, научить такому правилу, что есть два вида секретов. Есть хорошие секреты, а есть плохие секреты. Хорошие секреты – это секреты, в которых есть элементы времени, да, что это время заканчивается. Да, например, мы готовим сюрприз для папы, у папы будет день рождения. Этот секрет он определенное время, до дня рождения. После дня рождения тоже не секрет, потому что все знают об этом сюрпризе. Это что-то приятное, хорошее, и об этом можно рассказывать, но, скажем, не в момент подготовки, а уже после того, как подготовка сюрприза будет раскрыта, да, когда мы сюрприз преподнесем. И секрет, который является плохим секретом, его нельзя не рассказывать никому, никогда. И если ты расскажешь, тебе будет очень плохо. Вот есть элемент запугивания. Если в этом секрете есть вот эти вот три элемента, никому никогда тебе будет от этого плохо, если расскажешь, есть следующее правило. Иди рассказывай взрослому. Иди расскажи тому, кому ты доверяешь. И поэтому очень важно с ребенком тоже говорить, с ребенком, да, я имею в виду и дети, и подростки, кому ты доверяешь, кому ты можешь рассказать. Кто является для тебя человеком, которого ты уважаешь, и можешь поделиться с ним или посоветоваться. И еще один такой момент. Вы видите, что ребенку не обязательно, подростка не обязательно запугивать насилием. Или на тобой будут издеваться в школе. Да, или там будет какой-то там человек давать тебе конфетки и просить в ответ, чтобы там трогать твои интимные места. Мы не даем детям как бы такие устрожающие примеры, которые будут, впоследствии они будут, дети будут бояться, да, и будут находиться в страхе. Мы учим их на разных таких бытовых моментах очень тонко, аккуратно чувствовать себя, чувствовать другого, чувствовать разные ситуации, которые некомфортные, которых они не хотят, чтобы были. Мы даем им правила, как себя вести, как себя не вести. Мы повторяем и говорим еще раз об этих правилах. И когда ребенок проходит этот курс, как бы, да, курс своей жизни, он в момент, не дай бог, когда что-то может произойти, да, вспомнит, дай бог, и сможет применить то, чему вы учили, и тем самым защитить себя, или если не получается защитить себя, то хотя бы рассказать об этом тому взрослому, которому он доверяет. Окей. Теперь можем остановиться на вопросе. Да.
Спасибо вам большое, Хан Алия. Готовы отвечать?
Да, пожалуйста. Как бы могу продолжить, да? Ну, как, мне кажется, вопросы всегда такие.
Смотрите, у нас здесь есть поднятые руки. Вот в чем дело. Я боюсь, что тема действительно очень актуальная. И вопросов много. Давайте так, по мере поступления. Вопрос от Валентины в чате. Давайте так.
Вопросы, которые не будут отвечать, может быть, можно как-то их написать, и в следующий раз я могу, может быть, затронуть какие-то темы, которые они интересуют.
Да. Так, давайте вот что. У нас есть вопрос от Валентины. Уважаемая Хана, перед началом вашего курса была заявлена тема «Как уберечь ребенка от издевательства в школе?» Все ваши занятия будут посвящены харассменту или вы уделите внимание и моральным издевательствам, то, что называется буллинг, да? Над моей 11-летней дочерью издеваются и смеются в школе, потому что я ее мама, простая санитарка, уборщица в детской больнице. Как помочь ребенку? Вальеса болезненная.
Да, спасибо большое за вопрос. Очень действительно такая ситуация, когда жалко, что ребенок находится в такой ситуации, и как бы, это касается также вас. Смотрите, здесь есть несколько аспектов. Во-первых, важно самому ребенку объяснить, что она сама по себе ценная, хорошая и замечательная девочка. И что любая профессия, она ценится, и если не будет какой-то профессии в этом мире, то будет не очень хорошо, и кто-то профессию эти занимает. Санитарка, уборщица в больнице – это очень важная профессия, потому что если никто не будет убирать, соответственно, не будет никакого условия работы и помощи. Поднять свою самооценку в своих глазах и в глазах ребенка. То, что вы знаете о буллинге, это очень важно, потому что чаще всего дети скрывают эти ситуации, не рассказывают родителям. Не хотят расстраивать, боятся, не верят, что родители помогут. Поэтому очень важно посоветоваться с психологом или школьным консультантом и с классным руководителем, как эту ситуацию можно решить внутри класса. Чаще всего у школьного состава, педсостава есть программы, в целом, я знаю за программы, которые на территории Израиля, которые помогают детям обрести силы противостоять, да, этому напору детей и детям объяснить, какую травму они, и какую, как, да, какую грязь они несут в мир, и насколько это может ранить. И на самом деле, что это не настолько круто, да, обидеть кого-то другого, а наоборот, поддержать. И есть дети, которые они, да, есть дети, над которыми издеваются, дети, которые издеваются, а есть дети, которые не в середине. И они не очень знают, к кому присоединиться. Они как бы с одной стороны боятся присоединиться к слабому, ну, как бы, да, в глазах группы. И с другой стороны, они чаще всего выбирают сторону как бы сильного, да, в такой ситуации, беру как бы это в кавычки. И внутри, на самом деле, они очень хотят помочь вашей дочке. И если правильно запустить как бы вот эту вот динамику, то можно вот эту вот группу, которая посередине, это большинство детей, поставить на сторону вашей дочери. Да, в следующий урок, он будет заключительным в этой серии этих уроков, вот как раз я буду говорить о тех детях, которые вот они посередине, и как эту силу, они являются силой, превратить в силу поддержки детей, над которыми издеваются в школе. Скажите, Валентина, или я вам ответила на ваш вопрос? И очень важно, чтобы внутри... окей, я поняла.
Валентина пишет, я вижу, что мы живем на Украине, и, к сожалению, учителя даже не поддерживают детей, которые издеваются.
Смотрите, здесь тогда нужно искать тех, кто там, мы говорили, нужно искать людей, которые тебе поверят и поддержат. Обязательно на территории школы есть люди, преподаватели, может быть, директор, которые могут поддержать и противостоять этому. И стоит поискать таких людей, таких детей. Если ситуация такая, что вообще нет такого взрослого на территории школы, смотрите, есть вариант, если есть вариант сменить школу, я не знаю, если есть такой вариант. Есть вариант, во всяком случае, поддержать вашу дочку и укрепить ее, сказать, что она большая молодец, что она держится, да, найти ее хорошие качества, постараться приглашать детей, которые, с которыми, да, она играет и там общается на какой-то возраст, с которыми у нее, да, есть какие-то... Я уверена, что это не стопроцентная масса школы, которая вот за такую ситуацию всегда найдется на территории школы, кто-то, кто готов противостоять и поддержать вашу дочь и вот детей в такой ситуации. Во всяком случае, я в это искренне верю, хочу верить, что есть такие люди, да, как Авраам Авину говорит, что есть в доме хотя бы, может быть, 10 праведников. Посмотрите, кто есть, поспрашивайте, с директором, может, поговорить стоит, с психологом школы, если есть такой, с классным руководителем, с другими учителями. И больше укреплять детей, да, переходить на сторону вот детей, против которых есть буллинг, да, и поддерживать их и говорить об этом громко. Я вижу, что почти тайно, что я понимаю, что как бы там есть эффект массы, да, эффект силы запугивания какой-то. Постарайтесь найти в школе какого-то преподавателя, человека, который поможет изнутри изменить ситуацию.
Ханалея,
и на следующий раз я постараюсь дать больше акцента на этой теме.
Слушайте, если вы позволите, я поделюсь личным опытом. У нас здесь женский круг, да, и обычно то, что говорят лекторы, это для многих звучит как что-то такое теоретическое, труднодосягаемое. Но, во-первых, я напомню, что Ханна Ле это действительно специалист, который работает практически с этими проблемами. У нее многолетний опыт, да, она не просто теорию выучила, она видела все эти случаи. Что скажу от себя, добавлю также, что лично я, когда училась в школе, я проходила жесткий буллинг. Это было с 9 класса, и нужно было продержаться еще 2 года для того, чтобы получить аттестат зрелости. И я шла на медаль, потому что у моих родителей не было средств, чтобы я могла поступить в престижный университет. И мне очень нужна была эта медаль. И только за это меня все одноклассники ненавидели очень сильно. И то, что вы пишете о том, что у вас есть у дочери подруга, которая тайно дружит с ней, у меня не было даже этого. Так вот, я вам хочу сказать, что вы должны поддержать свою дочку и поднять в ней самооценку, постарайтесь ее, может быть, чем-то увлечь. Вот, потому что мне в моей ситуации тогда очень сильно помогла вот эта цель, к которой я шла, непременно поступить любой ценой в университет. И я ушла в учебу. Поищите какие-то увлечения, может быть, которые дочери помогут сконцентрироваться и переключиться с этой неприятности на более важную цель и понять, что девочка пришла в этот мир неспроста. Девочка намного явно выше духовно и морально, чем эти одноклассники, воспитание которых оставляет желать лучшего.
Спасибо, Мирим, за личный пример, которым поделились. И из того, что вы сказали, может быть, еще один важный момент, что школа – это не единственное место, куда ваша дочка может ходить и видеть сверстников. Это определенное количество часов, которые находятся там, и, может быть, какие-то тренинги, кружки по ее возрасту и как бы развитию, которые могут ее увлечь, и дать ей другой круг общения, в котором она увидит, что там есть уважение, есть равенство, есть вообще другие отношения. Да, какая-то безоценочность, может быть, там, где она действительно может себя почувствовать равной среди равных и почувствовать себя достойным человеком. Да, чтобы школа не была для нее единственным местом, где она будет чувствовать и ощущать, что ее там ненавидят, презирают, раздеваются, а позволить ей почувствовать другие ситуации, в которых она будет ценная и уважаемая.
Да, и немаловажно, конечно, выбирать подходящее обучающее образовательное учреждение, простите. И, соответственно, есть какие-то дистанционные программы. И я уверена, Ханалея, поделитесь, пожалуйста, той программой, в которой вы начинаете работать по воспитанию именно, по качественному воспитанию. Можете пару слов сказать, и мы дадим дальше слово нашим слушателям.
Да, пожалуйста. Есть программа в Израиле, которая проходит под гидой и Толдот. Называется «Леман Еладейну». В этой программе дети занимаются с взрослыми учителями, да, один на один. Это как бы частные уроки. Мальчики занимаются с учителями, девочки занимаются с учителями девочками, да, это могут быть девочки-подростки, да, которые приходят заниматься после обеда, либо дома, либо, может быть, в синагоге, либо в каком-то другом общественном месте, как в библиотеке. И это помощь в уроках для мальчиков, как бы в уроках, там, скажем, Тора, история, все, что происходит в школе, да, больше уклон как бы на лимудей кодеш, да, на предметы, связанные с Торой и миром еврейским. А для девочек это и как бы и уроки Торы, и светские занятия, как бы помощь в домашних заданиях. Чем важна эта программа в моих глазах? Что плюс к тому, что да, ребенок получает поддержку в образовательном аспекте, появляется вот как раз тот взрослый, который сопровождает ребенка на протяжении недели, да, из недели в неделю один на один в личном сопровождении. У ребенка появляется вот такой вот как бы спутник и друг, который как бы старший друг, который помогает вот, разобраться в разных ситуациях. Поговорить можно по душам, можно поделиться, можно рассказать. И этот человек, он обычно, чаще всего, да, внедряет такое спокойствие, силы, дает силы этому ребенку. Силу уверенности, да, в том, что он может, в том, что он достоин, в том, что в его как бы, личной ценности это как бы в моих глазах очень, очень важно. И можно как бы через Мирям получить информацию, через Толдо связаться, называется программа «Леман Елдейну». И эта программа помогла очень многим детям и в учебе, и в восстановлении как личности. Да, я, дай Бог, начну курировать северные города, и если кто-то хочет записаться и получить больше информации, то пожалуйста.
Спасибо большое. А доступна ли эта программа для жителей не Израиля?
Смотрите, если...
На удаленке.
Я не слышала об этом, о занятиях на удаленке, но, в принципе, всегда идеи, да, которые воплощаются, они рождаются с идеей, которая есть. Можно проверить организаторов. Очень хорошая, может быть, идея.
Спасибо большое. Дарья, вы поднимали руку. Разрешаю вам включить микрофон, если вы не случайно.
Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо. Добрый. Интересную лекцию. Вот буквально на днях возник у нас спор. Если, например, ребенка бьют в школе, вот как правильно, чтобы он ответил, постоял за себя, да? Или надо ему как-то объяснять, что вот это шанс простить другого и понять, что так нельзя делать, и дать ему прощение? Спасибо.
Вопрос, Дарья, замечательный. Потрясающий вопрос, потому что это как бы ситуации, в которой дети встречаются практически ежедневно. в школах, в садиках даже. Сегодня я видела такую ситуацию на детской площадке. Да? Два мальчика 3,5 лет били друг друга. Что же делать в такой ситуации? Смотрите, у нас нет воспитания, когда тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Мы не воспитываем так. Мы воспитываем детей отстоять свои права, отстоять свою безопасность, физическую безопасность, если можно, без рук и без ног. То есть не бить в ответ. Можно остановить, так сказать, не бей, перестань меня бить. Можно это сказать громко. Чаще всего стоит очень, чтобы ребенок знал, что есть взрослый, к которому он может подойти и рассказать об этом, который мешается прекратить эту драку, если не получается, да, прекратить ее самому. И лучше всего, чтобы ребенок научился обращаться к взрослому. Теперь здесь также важно, чтобы у взрослого была цель и задача научить детей решать проблемы и решать конфликты без насилия, без драк. Да, если я что-то хочу сказать, или я хочу что-то прекратить, или что-то попросить, для этого есть слова. Если ты не находишь слова самостоятельно, для этого есть взрослый, который поможет тебе перевести твои чувства и твои мысли в слова. Или в действие, но не бить. Иногда бывает ситуация, когда действительно ребенку родители советуют, знаешь, что ударь один раз, тогда больше бить не будет. Я не сторонник последнего, да, последней ситуации. И тем не менее, я сторонник того, что можно говорить. Можно говорить и можно решать проблемы, решать какие-то споры, конфликты словами в любом возрасте. То есть с 3-4-5 лет уже можно тебе этому научить. Если ситуация не прекращается, стоит действительно, чтобы взрослые вмешались и помогли ребенку. То есть это постоянно, да, постоянные конфликты, когда ребенка постоянно бьют или постоянно не дают, скажем, играть с другими детьми, не принимают в группу. Здесь стоит вмешать преподавателей и также усилить присутствие взрослых на территории, где играют дети, чтобы уменьшить количество таких драк. Потому что когда дети знают, что есть взрослый, который защитит и заступится, они чаще всего перестают решать вопросы на уровне насилия, драк, обзывательств. Да, получается другая динамика разговора. И когда родители обращаются, скажем, в хейтеры, в школы и говорят об этом, просят об этом и следят, чтобы это произошло, чаще всего это происходит. Надеюсь, что я вам ответила на ваш вопрос. Мы не учим детей быть жертвами. Это нет. У ребенка должно быть свое внутреннее уважение к себе, к своей личности. И также стараемся научить детей разговором, дипломатией решить проблему. И взрослый, он часть этого диалога.
Спасибо. А когда разговоры не помогают? Я слышала мнение, что можно дать в ответ, особенно если про мальчиков идет речь.
Смотрите, тут уже как бы есть такое понятие, да, что когда хочется ну, снять с себя какую-то ответственность, то мы говорим, мы передали ответственность на детей. Да, пусть решают свои проблемы сами, как умеют. Может быть, один раз стоит проявить силу, и тогда будут все бояться. Вопрос, или мы хотим, чтобы ребенок научился решать свои проблемы таким образом? Ну, не конкретную проблему, да, а в будущем. Как мы хотим, чтобы ребенок выстраивал свои отношения? Может быть, в какой-то единственной ситуации я могу сказать ребенку, знаешь что, защищайся как можешь. Чаще всего скажу, слушай, есть дети, которым тяжело справляться и тяжело говорить, тогда обращайся. Сегодня мой сын пришел, сказал, мальчик, мы играли там в футбол, мальчик не отошел, да, я его решил ударить по ноге. Я говорю, отличный способ решения проблемы. Я говорю, как еще можно? Я позвала учителя, учитель помог нам решить эту проблему. Окей, значит, можно без ног. То есть можно решить эту проблему по-другому. Иногда, может быть, в какой-то ситуации можно это сделать. Смотри, есть такая лоха, да, баля аргиха, да, человек, который приходит тебя убить, то ты можешь стать убить его раньше. Но здесь же вопрос жизни и смерти. Если это вопрос жизни и смерти ребенка, то, может быть, таки это лоха, она может войти в
применимо.
Да? Применимо, быть применимо. Спасибо большое.
Ханалия, спасибо большое. Рина хочет задать еще вопрос. Рина, включайтесь.
Вы меня слышите?
Да.
Да, Рима. Доброго вечера.
Спасибо большое. Мне бы хотелось обратить внимание родителей на возможные далеко идущие последствия буллинга или же других неприятных ситуаций, о которых сегодня речь шла. Во-первых, если... То есть эти возможны две крайности, а иногда они совмещаются. У ребенка может очень упасть self-esteem. И это проносится потом через многие годы, иногда через всю жизнь. И человек может даже не понимать, откуда это возникло, но это возникает, может возникнуть в школе, в младших классах школы даже. А другая крайность, если дети или один даже ребенок в классе обращается неласково, жестоко с сыном, с дочкой, то ребенок страдает. Конечно, об этом много сегодня говорили, но когда он вырастает, он может в такой же манере обижать слабых. Это другая крайность. А чаще всего эти две вещи существуют одновременно. Я бы хотела, чтобы родители об этом думали и находили всевозможные способы оберегать своих детей от таких ситуаций в школе.
Спасибо большое, Арина, вам за ваши слова. И то, что вы сказали, очень важно. Часто бывают дети, которые чувствуют себя неуверенными, они прибегают к силе. И тем самым они как бы отпугивают других, запугивают других, и это позволяет им чувствовать себя хорошо. И повышают они также свою самооценку, но это как бы мнимая самооценка. И мы говорили, может быть, вскользь, повышайте самооценку у детей вы. Так говорите, какая у вас замечательная дочь, какой у вас хороший сын. Можете говорить это в примерах. Смотри, твои поступки, они вот так, так и так. Ты сегодня сделала вот это, меня это порадовало. Ты сама по себе прекрасна, не потому что там ты что-то сделала или что-то не сделала. А вот то, что ты, само твое существование, это уже здорово и хорошо. И как рада, что ты у меня есть. Как ты любима. Говорите это детям, целуйте, обнимайте, проявляйте ласку, тепло, чтобы дети понимали, чувствовали на себе, чувствовали своим существованием, что то, что они есть в этом мире, это хорошо, это подарок большой, это большая ценность сама по себе, не потому что там они вынесли мусор или помогли посидеть с маленьким малышом или еще что-то. И когда ребенок, не дай бог, почувствует по отношению к себе отношения, в котором есть насилие, в котором есть пренебрежение, ему не будет с этим комфортно, это будет непривычная для него ситуация, он поймет, что что-то здесь не то. Да, что если меня родители ценят, любят, что когда меня унижают, что это не я плохой, это не я ненормальный, это просто люди ненормальные, да, я-то сам по себе хороший. Что-то у них не то. Как понимаете, да, что вот эту вот динамику. Действительно, да, чаще всего есть последствия, конечно, поэтому есть как бы психологические тренинги, есть психологическая помощь, которую можно оказать детям, поддержку. И самая большая поддержка и вера – это ваша вера ваших детей и поддержка взрослого, да, поддержка близкого взрослого.